Это «Радио Спутник», мы продолжаем. Алексей Красильников меня зовут, я приветствую всех наших слушателей. Традиционно и регулярно напоминаю, что нас можно не только слушать, нас можно еще и читать. Радиоспутник.ру – это наш адрес в интернете. В телеграм-канале «Радио Спутник» все любопытные, примечательные, порой провокационные цитаты гостей нашего эфира. Ну, прямой эфир, естественно, главное, в котором разберем некоторые тоже острые моменты к текущей минуте. Виктор Литовкин с нами на связи, военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке. Виктор Николаевич, я вас приветствую.
Добрый вечер.
Виктор Николаевич, давайте начнем с сообщения от Минобороны российского о том, что высокоточным оружием были поражены несколько учебных центров ВСУ. Это в Черниговской, Житомирской и Львовской областях. И уточняется, что в результате этого удара полностью утрачена боеспособность нескольких бригад из состава, вот тут важно, стратегических резервов украинских войск, которые совершали подготовку в этих самых учебных центрах. Насколько это значимо, условно говоря, спрашиваю, потому что... Почему не ранее такой удар не был нанесен? Если это стратегический резерв, если это учебный центр, где действительно и проводится подготовка военных.
Ну, что значит раньше не было нанесено? Такие удары регулярно проводятся. Вот вы назвали 3 учебных центра, в том числе в Житомире уже несколько раз, Новоград-Волынский наносились удары. По Львовскому, Яворовскому полигону и поселку Старичи наносились удары. Этот полигон мне хорошо знаком. Я когда-то учился в Львовском высшем политическом училище. Этот полигон принадлежал Львовскому училищу. Потом, во время Украины, когда в Львовское училище стало Академией сухопутных войск, этот полигон передали в Центр переподготовки и подготовки войск НАТО. Когда Украина начала рваться туда с большой силой. И на этом полигоне инструкторы натовские готовили украинскую армию, готовили сами, были учения, проходили и так далее. Когда вот стратегические резервы, что такое стратегические резервы? Это резервы на последний случай, да, на окончательные, в общем, когда уже подбирать нечего. Кстати, любопытно, что параллельно вот с этими ударами вот в Верховной Раде рассматривается закон о призыве в армию инвалидов. Да? Угу. С их согласия. Но это о многом говорит. Это говорит о том, что Украина исчерпывает свои резервы вот, и подбирает уже последние. Я уж не говорю о том, что там на одесских пляжах, как мы видели, ловят людей, вручают им повестки в общественном транспорте, на улицах люди бегают от этих повесток. Так что Украина очень плохо с резервами, тем более если учесть, что около 5 миллионов граждан Украины, и там, я не могу сказать, сколько там мужчин от 18 до 60 лет, которых они считают призывниками, среди этих 5 миллионов, но не меньше 2 миллионов точно. Поэтому резервы исчерпываются, никто не хочет идти воевать за непонятные какие-то цели, тем более что с фронта еще и бегут дезертиры, и многие части отказываются идти в бой, потому что они ничем не обеспечены. Вот такая одна из бригад во Львовской области, кстати, вот заявила недавно вот, по сообщению Игоря Коношенко, генерал-лейтенанта, отказалась выдвигаться на фронт, потому что ничем не было обеспечено. Mm-hmm. Ни касками, ни бронежилетами, ни боеприпасами. И так далее, да? Поэтому, да, Украина терпит серьезные затруднения в подготовке своего резерва, еще и резерв этот уничтожается. Тем более, что резерв уничтожается вместе с иностранными наставниками.
Виктор Николаевич, такой момент уточнить тоже. Вы очень правильно подметили, что удар все-таки действительно не первый, это я погорячился, но если уже с другой стороны заглянуть, вот в принципе подобный учебный центр, насколько просто, ну вот опять же, чисто логистически или инфраструктурно перевести, если удар уже был по этим центрам нанесен, то почему там продолжили подготовку резервов, понимая, что такой прилет, уж простите такой термин, может быть совершен в любой момент и его не предотвратить?
Ну, потому что в учебном центре есть специальная учебно-материальная база, как это называется на языке военных. Да? Там есть полигон с мишенями, с механизированными мишенями. Все-таки этот полигон восстановить можно. Мы же не стреляли по всему полигону. Там несколько зданий разрушено, учебных классов, где там находится командный пункт. Там что-то осталось от этих учебных. Но потом расставили палатки в этом учебном центре. Полигон-то остался. Полигон уничтожить невозможно, он же большая территория. Это не одно футбольное поле, по которому можно нанести удары, его нет. Да? Это полигон. Вот. Он масштабный, там километров 20 глубиной и километров 20 ширину, как минимум. Поэтому там есть оборудование необходимое для проведения занятий из стрельбы.
Ну, то есть это просто так не перевозится, и если я вас верно понимаю, удар подобный может быть произведен и еще в ближайшем будущем?
Конечно, 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 конечно. И не только по этим учебным центрам. Это же Украина не только три учебных этих центра. Мы знали, под Николаевом наносили удары, под Днепропетровском наносили удары. Я помню, что достаточно много люди жалуются на Украине, что резервы присылают неподготовленные. Да? Но вот пытались подготовить резерв, и вот такая незадача у них случилась. Вот. Меня как бы как военного человека радует то, что у нас Министерство обороны ведет боевые действия не только на линии соприкосновения с противником, но и глубоко в тылу наносит удары. Ликвидирует и учебные центры, и тыловые базы горючего, склады с вооружением, с боеприпасами, вот с теми вооружениями, которые поставляют с Запада. Да? Так что у нас разведка работает, разведка, видимо, спутниковая разведка, документальная разведка, агентурная разведка. В общем, мы достаточно хорошо знаем, что происходит в вооруженных силах Украины, да, и где что находится. Поэтому мы так методически, потихоньку это все уничтожается. Тем более, если иметь в виду, что после окончания операции на Донбассе, когда мы Донецкую и Луганскую область полностью освободим, а Луганская область практически уже полностью освобождена, нам надо будет двигаться дальше. Вот. И вот эти вот мы как бы готовим для себя проход на другие территории, вот, уничтожая все ее военную инфраструктуру. И это правильное, на мой взгляд, решение. Ну,
это да, это будем ожидать дальнейших, как это сказать, планов и целей. А вот тоже прошу вас прокомментировать ситуацию, которая как раз уже ближе к границе. Посол ЛНР в России, Мирошник, рассказывает о том, что с Азота, того самого химкомбината, еще одного, кстати, в плен сдались около 70 украинских военных. Очень много, говорит, сбегают или выходят под видом мирных жителей. Но все-таки, если я правильно помню, недели там полторы-две назад говорилось, что тоже пара тысяч человек там находится, и порядка 500-600 иностранных наемников. Вот эти цифры, они как-то соотносятся? Потому что, ну вот очень не хочется чего-то понимать некорректно, или в свою очередь еще больше не хочется, чтобы информация приходила такая вот слишком уж бравурная какая-то.
Ну, она не бравурная. Вот. Дело в том, что там мирное население уходит оттуда и отпускают. Но потом надо понимать, что 70 человек – это как камус из горы, который влечет с собой камнепад. Да? Поэтому первые 70 человек, потом была команда, руководство Украины дало команду оставить Северодонецк и территорию завода «Азот». Вот, и мы слышали сообщение Министерства обороны, что наше Министерство обороны заняло эту территорию. Угу. Вот насколько заняли эту территорию, ну, это вопрос к Министерству обороны, мы же не знаем, нам не указали точно координаты, точно как бы все это, да, но город Северсталь уже в наших руках. А куда идут эти те, кто остался там, или живые есть там или нет, это мы с вами узнаем потом. Но на самом деле там их колошматят, и я думаю, что как бы они идут в Лисичанск, но дорога между Северодонецком и Лисичанском, там говорят, 10 километров, она тоже простреливается, и как они умудряются уйти в Лисичанск, те, которые с Азота, ну, тоже вопрос большой.
Про Францию тоже хочу вам предложить немножечко порассуждать, точнее, непосредственно про французского президента. Дело в том, что местные СМИ, телеканал публикует аж целый фильм. Вот я его быстренько, даже не название это называется, как это, лида, синопсис, в общем, описание кратенькое с французского на русский перевел. Ги Лагаш рассказывает. Да, прошу прощения. Ги Лагаш, это автор, рассказывает нам об нескольких месяцах, проведенных рядом с Эммануэлем Макроном, торопливым военачальником. Мне просто очень понравилось сравнение «торопливый». Понятно, что можно перевести ее более, как-то сказать, литературно. Но, тем не менее, фильм расскажет о том, как Макрон общался с Путиным до начала спецвоенной операции. Что-то любопытное там вы лично ожидаете услышать, увидеть? Потому что Макрон очень часто общался, звонил, лично приезжал к Путину. Вот все помнят ту историю встречи за очень таким массивным столом. Или это, ну, вот своя внутренняя агитка, которая для Макрона сейчас еще и важна, потому что немножечко в парламенте у него после выборов дела не самые удачные.
Ну, вы помните, что как раз это все его телодвижения были тогда перед президентскими
выборами. Да, апрельскими, все верно.
Перед парламентскими выборами. Так что это были движения, так что Макрон поднимал свою значимость в глазах своих избирателей и пытался показать, что он миротворец. Да? Помню, мы когда-то помним, Саркози прилетал к Медведеву в августе 2008 года и пытался там наладить как бы отношения наши с Грузией, которая напала на Южную Осетию. Да? Вот. И Саркози прослыл там миротворцем. Мы даже в благодарность Саркози заказали Мистрали. Вот, чтобы...
Тоже памятная история, да-да-да.
Да, у Саркози были
вертолетоносцы.
Какие-то, да, карты, козырные карты для выборов президента, да, что он там добился своему государству, своему заводу заказа очень дорогого, да, за 2 с лишним миллиарда. Вот. Так что Макрон хотел идти по этому пути, но не получилось.
А по какому пути? Напомните, пожалуйста, чем те выборы-то для Саркози закончились?
Поражением
закончились. Вот. Как-то не слишком уж неудачную карту-то разыгрывают в этом смысле. Нет, понятное дело, что Макрон свои выборы взял, пусть менее уверенно, президентский, пусть менее уверенно, чем 5 лет назад, но тем не менее. Тем не менее, все-таки победил. Но, возможно, и помогло.
То, что Франция не приняла участие в войне против Ирака, да. Вот. И хотя Саркози потом даже вернулся в военный комитет НАТО, из которого вышел тогда Де Голль, а Саркози вернул Францию в военный комитет НАТО, потому что не было Франции в военном комитете НАТО. Кстати, Франция до сих пор не входит в комитет ядерного планирования НАТО. Вот, Великобритания входит, и все остальные страны, кроме Франции, входят, даже Албания входит в комитет ядерного планирования, что является нарушением договора о нераспространении ядерного оружия. Грубейшим нарушением. Но сейчас не об этом. Вот. Так что, ну, Саркози не просили, даже он у Каддафи брал 200 миллионов долларов на проведение своей предвыборной кампании. Но не помогло ему, бедненькому. Вот и присел бедный вот за свои эти поступки.
Ох, там да, там особенное отношение к бывшим президентам, как бы и нынешнему Макрону с чем-то подобным не столкнуться. Но вперед забегать не будем. Виктор Николаевич, на буквально пару секунд вас тоже прерву. Напомню нашим слушателям, что приложение «Радио Спутник» можно скачать. Есть во всех Apple Store, Google Play, наш Store, Ru Store. Можно его скачать и быть в курсе и новостей, и быть в курсе всех трансляций. Естественно, комментарии свои можно туда направлять. Самые любопытные, естественно, озвучим в прямом эфире.
Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы.
Ну а мы же продолжаем разбирать некоторые ключевые моменты дня сегодняшнего. Виктор Литовкин с нами на связи. Виктор Николаевич, давайте обратимся к... Ну, пока что информации журналистов. Испанская пресса распространяет свои сведения о том, какие будут решения по итогам саммита НАТО. Среди прочего ожидается крупнейшее со времен Холодной войны развертывание армий в Европе. Вот по цифрам очень сложно разобраться, потому что понять, какие военные расположены в Северной Америке, кто-то еще где-то, кто в Европе. Вот какую численность военных, натовских военных, можно ожидать сейчас, если, опять же, подобные планы будут реализованы?
Ну, численность натовских военных – это очень сложный вопрос, потому что у НАТО нет численности натовских военных, понимаете? Все дело в том, что НАТО вот, создает определенные коалиции, определенные группировки для решения тех или иных задач. Вот есть в каждом государстве, которое входит в НАТО, есть определенные подразделения, которые в случае необходимости включаются в эти коалиции, в эти группировки. Причем на каждое государство отведена какая-то ее определенная роль. Кто-то выделяет танковые батальоны, кто-то выделяет мотопехотные батальоны, кто-то выделяет авиацию, кто-то занимается тыловым обеспечением и так далее и тому подобное. Поэтому такую общую цифру натовских подразделений сложно назвать, потому что или все армии НАТО включить в эту, вернее, не все армии стран, которые входят в НАТО, включить в эту натовскую группировку, или как бы говорить о том, на какие учения, на какие мероприятия НАТО собирает свои войска. А когда мы говорим об увеличении натовской группировки, мы в первую очередь понимаем, что мы говорим о увеличении американского присутствия в Европе. Вот, вот это здесь американцы, безусловно, пришлют еще определенное количество войск. Вот у них сейчас, по некоторым данным, около 40 тысяч войск расположено в Германии и в Польше, и несколько батальонов в Прибалтике. Вот. Ну, какие-то в Румынии, какие-то в Болгарии. Вот. Поэтому американцы, да, могут еще тысяч на 10 нарастить свое присутствие. Это будет до 50 тысяч. Ну, и пришлют свои танковые части, артиллерийские, ну, и авиационные также. Поэтому вот я думаю, что в этом заключается увеличение группировки натовских войск в Европе.
Виктор Николаевич, как думаете, а денежный взнос-то поднимут? Там 2%, может, бац, за которые бьются многие лидеры, именно натовские лидеры, и которые платят там буквально пару стран?
Вот уже не пару стран, там 9 стран, которые платят.
Уже 9, да.
Частные. Да, а все остальные еще нет. Но вы помните, что Трамп требовал до 4%, чтобы
платили ВВП. Да.
Потому что он говорил, хотите, чтобы мы вас защищали, платите. Но Байден таких слов не произносит пока. Но надо все-таки заставить и все остальные страны платить эти 2%. Хотя вот немцы до сих пор не платят 2%, потому что еще Ангела Меркель говорила, что наши даже 1,3%, которая самая большая цифра, которую не платят, гораздо больше, чем суммарное количество этих двух ВВП, которые платит вся Прибалтика вместе с Грецией, вместе взятых. Да? Вот. Mm-hmm. Но, тем не менее, вот 2% ВВП надо Германии тоже платить. Но Германии надо, в первую очередь, устанавливать свои вооруженные силы, потому что, как показывает вот нынешняя ситуация, они даже послать на Украину не могут свою современную боевую технику, потому что у них ее не хватает, у самих. А есть та, что есть, еще половина находится в небоеспособном состоянии. Вот так расслабились под натовской крышей немцы, что армия немецкая оказалась недостаточно боеспособна. Вот. Но поживем увидим, что там будет дальше, потому что главное здесь ведь не эти цифры, а главное то, что НАТО запишет свои аналы, вот то, что Россия главная угроза для них, что Китай стал представлять им угрозу. Вот это вот важно, да, что они будут исходить, политика будет НАТО исходить из тех категорических заявлений, которые они запишут в свою декларацию. И нам надо будет как бы реагировать на эту декларацию, на те действия, которые последуют за этой декларацией. Вот. Важно, чтобы мы не втянулись в гонку вооружений. Хотя вот, как вы помните, уже после того, как Швеция и Финляндия решили вступать в НАТО, уже подали заявки, министр обороны России Сергей Кожугетович Шойгу сказал, что мы увеличим свой контингент на северо-востоке, на северо-западе страны, на 12 частей и подразделений. Так что волей-неволей мы вынуждены реагировать на действия НАТО, хотя стараться не тратить лишнего из своего бюджета, тем более, что мы сейчас ведем серьезную специальную военную операцию на Украине, которая, естественно, влечет с собой большие расходы. Но спасибо Соединенным Штатам и Европе, которые наложили на нас серьезные санкции, и благодаря этому у нас сегодня ежедневные прибыли за продажу нефти и газа на мировом рынке возросли так, что они покрывают все расходы на военные операции.
Давайте немножечко еще про внутрироссийскую историю, достаточно непонятную, поговорим немножечко, раскрыть попытаемся. Дело в том, что два комитета Госдумы столкнулись лбами, можно сказать, вокруг поправок к закону о том, как будет разворачиваться контрактная служба для выпускников вузов, для выпускников школ. Так вот, в комитете по вопросам семьи, женщин и детей глава комитета Нина Астанина заявила, что поправки, которые предлагает комитет по обороне, они поддерживать не будут. Что предлагается? Предлагается разрешить подписывать контракты профессиональные, военные, сразу же после выпуска, в частности, выпуска из школы. В соответствии с сегодняшним законодательством контракт предлагается заключить после 3 месяцев службы, то есть, если кто-то пошел в армию, 3 месяца, как это правильно сказать, армия, ну, по призыву, после 3 месяцев можно заключить профессиональный контракт. И еще речь будет касаться возможного запрета отправлять на вооруженные конфликты тех, кто отслужил менее 4 месяцев. Очень сложно понять, разобраться, но я уверен, очень многих, у кого есть дети, у кого есть родственники призывного возраста, кто выпускается из школы, хочет тоже понимать, насколько сейчас сильны позиции комитета по обороне и что принципиально может измениться.
Я думаю, что это, знаете, на мой взгляд, эта инициатива не имеет перспективы. Я боюсь, что ее сегодня отклонят, потому что человек должен прослужить в армии как минимум 3 месяца по призыву, не после школы, призыву, чтобы определиться, хочет он продолжать службу в армии как контракт.
На профессиональной основе, все верно.
Его, да, ну, контрактник – это профессиональная основа.
Да.
Вот. Его это дело или не его это дело? А вот так вот со школьной скамьи, когда люди у нас подают в 5 вузов документы на зачисление, да, и даже зачислят 5 вузов человека и говорят, давай, выбирай, в какой же ты вузе будешь учиться. Он в растерянности стоит, в раскорячке, он не знает, кем он хочет стать. Да? Это определить свою жизнь на перспективу, на очень долгую. А тут после школы сразу в армию. Ну, это нелепость очень большая. Понимаете, это нелепость еще и потому, что создавать такой ажиотаж в условиях проведения специальной военной операции, это вы правильно сказали, это поднять панику у женщин. Вот.
Не только у женщин, но матерей, у родственников, у всех тех, кто опасается, да, что да, ребенка сразу из школы в горячую точку.
Да. Это безобразие, я считаю. Это не продуманная инициатива. Ну, звук таких инициатив, наверное, исходит от некоторых представителей комитета по обороне. Там всякие разные люди есть из разных партий. Поэтому мы пока не будем обсуждать. Другое дело, что человек прослужил там 3 месяца, 4 месяца, полгода, и он хочет, ему нравится армия.
Но это другое уже, конечно.
Дело, да, и он записался в контрактники. И у него уже есть какая-то основа для того, чтобы он получил воинскую специальность по тому профилю, по которому он готовился в вооруженных силах. Другое дело, тут я еще отклонение небольшое. Выпускник специального военного заведения, техникума, да, он или института. В институте вообще есть военные кафедры. И после военной кафедры он, безусловно, может подписать контракт, потому что у него есть уже основы для того, чтобы он пришел в армию специалистом. Так же, как и в техникуме, когда человек получает какое-то техническое, инженерное образование, он может прийти в армию на ту специальность, которую он освоил в вузе, да, извините, в среднем учебном заведении. И, конечно, он из него получится надежный, как хороший специалист в армии. А школьника зачем в армию призывать, когда он ничего не понимает и так далее.
Виктор Николаевич, минутки, даже меньше остается. А эти 3 месяца для 17-летнего, а то и до 16-летнего. Я в школу, например, закончил, вот непосредственно выпускной, мне было 16 лет. 3 месяца здесь сыграют роль, получается, или нет?
Нет, во-первых, в армии призываются 17, а не 17 лет.
Но мне из 17 исполнилось почти сразу же после этого, но по факту мне было 16.
Ну, я понимаю, но это же разные люди есть, так что мы говорим о 18-летних ребятах. Но призвали его в армию. У нас же не всех в армии не все становятся мотоциклами, танкистами, артиллеристами. В армии очень много разных специальностей.
Угу. Виктор Николаевич, вам спасибо огромное, что и успокоили, и рассказали подробнее об этой инициативе. Виктор Литовкин на радио «Спутник».